Евгений Нет. «Проклятие усердия». Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Обычная история. Неизлечимая болезнь. Последняя надежда в виде ненастоящей магии. Покорение маны. Изучение душ и разумов. Ритуал. И вот оно, новое тело. Молодое, здоровое, из богатого графского рода. И проклятое до кучи, ибо защищавшая сына частица души родительницы прикола с появлением вселенца не оценила. Так Виктор ван Бельвиус стал магом без магии, вынужденным ежедневно проливать пот литрами просто для того, чтобы не сдохнуть в мучениях. С чувством юмора у мироздания оказалось не очень. Факт. Вот только именно трудности выковывают сильнейших, и эта история, возможно, не исключение. Глава первая. Проклятия бывают разными, но в каждом можно выделить три компонента – сложность, опасность и длительность. Чаще всего применяются простейшие, слабые и скоротечные проклятия, накладываемые разумными существами инстинктивно, через взаимодействие души и тех крупиц маны, что присутствует даже в теле барсука, слона или крысы какой. Сыпь на лице слишком красивой знакомой, понос или запор для изменщика, банальные мелкие неудачи, преследующие человека весь день. Основная масса проклятий была именно такой, и темной магии считалось постольку поскольку. Вот только в необъятном и сложном мире существовали также и полноценные проклятия, которые церковь и инквизиция выискивала с усердием не меньшим, чем пробравшийся в погреб дикий пес, схороненное хозяевами дома мясо. Кто-то называл такие проклятия истинными или демоническими, но делал это не от большого ума. Ничего демонического в них не было, но вот их сила воздействия на цель откровенно пугала. Даже пресловутый понос мог убить человека, которому вовремя не поможет целитель. А ведь малефики — мастера своего искусства и темнейшие из темных магов. Одним только опустошением кишечника с попутным обезвоживанием не ограничивались. Аналогичной силой порой обладала разного рода древняя нежить и жрецы злых богов. Но иногда случалось и такое, что нечто воистину страшное порождали души людей, любящих или ненавидящих столь истово, что сама реальность прогибалась под их чувствами. Этот случай оказался именно таким. Мать любила свое дитя так сильно, что оберегала его даже в посмертии. А начинающему практику духовных искусств, бегущему от смерти у вечной оболочки, не повезло выбрать тело именно ее сына, по всем параметрам подходившего для вселения и так, кстати, отдавшего местному пантеону душу на охоте. Привязанную к трупу частицу души женщины, бывшей по совместительству неслабой волшебницей и матерью мертвеца, практик сначала просто не заметил, а после было слишком поздно. Ритуал не знал слова «назад», проклятие уже было наложено, потоки маны в теле пошли в разнос, и вселенец не мог ничего отыграть даже при всем желании. А желание у него было. Ведь как минимум несколько лет в проклятом теле провести не хочет никто. Лишь опытнейший практик, возможно, смог бы воспользоваться остаточными энергиями ритуала и повторно сменить тело, пусть и с некоторыми упущениями вроде невозможности более-менее точного выбора его параметров вроде возраста, пола или степени одаренности бренной оболочки. Но даже это было бы лучше мучений, которые описать сложно. Адская боль? Гниение живой плоти? Пламя, что течет по венам и доставляет невероятные муки? Нет! Эта женщина оказалась столь же коварной, сколь и жестокой. Поняв, что ей никак не выгнать вселенца из тела сына, а убивать, способного менять тела человека, бессмысленно, частица души волшебницы принесла себя в жертву, наложив страшное для всякого мага проклятие, дестабилизирующие потоки маны. Ну а побочным эффектом оказалось, что уж совсем необычно, боль, заглушить которую можно было только усердными тренировками. Тренировками тела, а не магии. «Проклятие усердия» — так свою беду прозвал Виктор ван Бельвиус, или же тот, кто занял его тело. И сейчас он из последних сил перебирал ногами, сбивчиво дыша, обливаясь потом и дрожа от боли в мышцах под хмурым взглядом рыцаря, назначенного ответственным за ударившегося головой. Буквально третьего отпрыска древнейшего и благороднейшего рода магов. Для окружающих произошедшее казалось чем-то на грани с абсурдом, ведь известные завсегдатаи библиотеки, домосед и подающие надежды маг, едва очнувшись после случая на охоте, практически сразу бросился на полигон, начав заниматься действом, магам в принципе не свойственным, тренировками. Не теми, что нужны для поддержания тела аристократа в тонусе, которые Виктор с детства игнорировал под всевозможными предлогами, а самым настоящим самоистязанием. Благо, хотя бы наставника на первых порах удалось отыскать сразу, ведь повреди Виктор себе что-то, и во время лечения он просто сошел бы с ума от боли, источник которой принимал лишь одну отмазку — смерть.
«Восстановлю потоки маны! Изучу некромантию!»
Виктор, закончив круг, упал в песок, приняв положение лежа. Руки как раз начинало жечь подступающей болью, сигнализируя о необходимости их нагрузить.
«Призову тебя, сука, и сделаю что-то нехорошее!»
Среди практиков духовных искусств, делающих ставку на перерождение в чужих телах, считалось дурным тоном вредить любым родственникам реципиента и наоборот. Но сейчас парня, теперь уже парня, это нисколько не заботило. Ведь его свободу буквально сковали проклятием, вынуждая минимум 10 часов в сутки проводить за противными его естеству тренировками. И ладно бы к ним можно было привыкнуть, но ведь проклятие адаптировалось, повышая планку и не позволяя Виктору расслабиться. Уже почти целый год он мучился, теряя все свободное время на поиски решения проблемы. Вот только выхода не было, а обращаться к родичам было чревато. Уж почерк своей дражайшей родственницы они в проклятии точно заметят и зададутся соответствующим вопросом. С чего бы любящей свое дитя женщине его проклинать? Тут-то реинкарнатору и придет крышка, которую ему вдарят по кумполу, признав одержимым демоном или еще чего похуже. Так что приходилось бедолаге пахать, как никогда раньше, уподобляясь в этом самым упорным воякам, силу которых обеспечивали не ум, смекалка и знания, а пролитые пот и кровь. Виктор искренне считал такой подход варварским и недостойным его гения. Но судьба, словно специально, решила ткнуть практика лицом в грязное свиное гузно.
«Молодой господин, подходит время ужина. Вы закончили?»
Выдавив из себя еще пару отжиманий, почти 16-летний парень, стиснув зубы, встал, переведя взгляд на рыцаря. Тот вздрогнул, несмотря на то, что он находился подле юноши уже почти целый год, к той злобе и ненависти, что порой плескались в его глазах. Повидавший многое мужчина еще не привык.
«Закончил. Распорядитесь вызвать к моему столу Деймоса. Мне нужно достать кое-что для дальнейших тренировок».
Никогда еще в жизни Виктора ничего не шло по плану. И сейчас, проведя на полигоне за год суммарно что-то около 4000 часов, он заметил, что время, необходимое ему для подавления эффекта проклятия, начало усиленно расти. А повышать нагрузку на единицу времени было дальше некуда. Так что парню приходилось с упорством северного варвара заниматься все больше, тратя драгоценные дни и недели. А это его не устраивало от слова совсем.
«Сделаю, молодой господин!»
Рыцарь коротко поклонился, после чего дождался дозволяющего кивка и чуть ли не бегом направился к поместью, оставив закончившего с тренировками парня в гордом одиночестве. Тот был не то что против этого, а очень даже за. Ведь больше всего Виктора бесила собственная немощность в магии, которую он предпочитал практиковать без лишних глаз. Правда, можно ли было назвать практикой несколько попыток в день? Тот еще вопрос. Но большие усилия на этом поприще приводили к тому, что проклятие входило в, так сказать, активную фазу.